Драк Кайнан сполз по стене, дыша и выбрасывая изо рта клубы пара, и ждал, пока враг не умрет. Сгреб немного снега и прижал к рассеченному плечу. Быкоподобный дышал хрипло и все слабее, всякий раз выбрасывая из раны ручеек распыленной крови. Из его больших ореховых глаз ручьем стекали слезы, пока зрачки не расширились и не замерли неподвижно. Ярко-желтая птаха Фьёльсвинна неподвижно сидела на карнизе, ожидая, пока я встану на ноги, подберу мачете и измазанный плащ. На миг взлетает, а потом снова садится на гримс, пока я обыскиваю труп. «Твитти, я работаю», — поясняю я. «В чем бы ни было дело, оно может подождать».
«Как ты выглядишь? Что у тебя с рукой и лицом?» — спрашивает Фьёльсвин, глядя на меня словно на призрак, что с головой под мышкой готовится идти на школьный бал. «Ты весь в крови». «У меня был разговор с обитателями твоей утопии, не до конца довольными тем, как живется в ледяном саду. А в чем дело?» «Она просыпается». «И?» «Я думал, что это важно».
«Важно, но тут я ничего не могу поделать. Думаю, она в безопасности, а мы решили, что не открываем ей всего. Зажги ей небольшую лампу, пусть не просыпается в темноте. Пусть видит, что ее окружает, что там не опасно и уютно. Я должен себя перевязать, умыться и переодеться в что-то не настолько окровавленное. Как быстро она проснется?»
«Дежурная медсестра говорит, что она начала шевелиться и открывать глаза».
«Ну, значит, еще немного подождет», — выношу я вердикт, брызгая кровью на камень.
«Прикажи дать ей воды и что-нибудь от головной боли. Насколько помню, вода не менее вызывает жестокое похмелье».
Примерно через час я собираю всех в большом белом зале, который считаю командным центром. У нас тут стол и стулья, камин. В хрустальные окна днем вливается достаточно солнца, а теперь тут горят и тихо шипят газовые лампы. На простом дубовом столе сейчас мой порванный плащ, покрытый брызгами и пятнами крови, а на нем скромные трофеи с обоих несчастных мутантов. Я выкупан, переодет, на щеке и плече чувствую, как натягивается кожа, намазанная клеточным клеем, а в мягком свете на порванном сукне лежат ответы. Загадочные, словно пророчество, помещенное во внутренности черной овцы. Два кривых клинка, цепь с шаром на конце, два мешочка полных мелочи, маленький кованый нож не больше пальца длиной, до половины рукояти спрятанный в кожаные ножны, кусочек древесного угля, кусочек мела и завернутая в тряпочку банка жирного красного красителя. А еще небольшой рулон пергамента, покрытый знаками. Несколько простых геометрических символов и несколько строк, написанных разными алфавитами.
«Что с этими мутантами, Фьёльсвин?» — спрашиваю я. «Некоторые живут тут, в верхних кварталах. Я видел таких и в твоей ближней страже. Чем они отличаются от тех, из ластовни и каверн?» «Намерениями. В портовых кварталах обитают не только мутанты. Это места, где могут жить неграждане, приезжие и те, кто не решился на испытание садом. Это не дискриминация, просто они так выбрали. Добровольно. Среди прочих, там есть мутанты. Такие рождаются обычно рядом с урочищами. Есть в мире и такие места, где их разводят как рабов с определенными свойствами. Но не здесь, в саду нет рабства.
А отверженные древом... В чем тут дело? Я тыкаю в норвежца чубуком трубки, словно держа пистолет.
Это немногочисленные эпизоды. Порой при контакте с силами сада случаются неконтролируемые процессы, результат которых — изменения и случаи автометакреации. Те, кто желает присоединиться к братьям древа, знают, чем они рискуют. Во время тренировок в спецвойсках тоже бывают несчастные случаи. Они под моей ответственностью. Я работаю над обратимостью этого процесса. Работаю, чтобы их вылечить. Они получают лекарства.
«А теперь начинают бунтовать», — говорю я. «И кто-то их умело подталкивает. Кто сможет прочесть эти строки?» «Во втором ряду надписи идут на церемониальном амитрайском», — говорит Филар. «Весной возвратятся истинные боги».
«А вот здесь по-нашему», — замечает Грюнальди. «Близится огненный змей, с моря придет гнев. Один есть закон для чудовища, слабые будут пожраны. Город для чудовищ. Это что, какой-то неудачный стих?»
«Твои мутанты зовут себя чудовищами», — объясняю я Фьёльсвину.
«Огонь пустыни придет с моря», — медленно произносит Филар. «Я знаю этот знак, вот этот перечеркнутый круг. Это подземная лона. Так было в моем городе перед его падением, прежде чем моей страной овладела подземная мать. Перед этим я видел такие знаки на стенах, рисовали их охрой и вырезали на телах убитых. И похожие надписи, только там было «Огонь придет из пустыни». Устанавливается тишина.
«Но зачем он носил это на кусочках кожи?» — спрашивает Варфнер. «Чтобы не забыть или как?»
«Это значит, что он не умел писать. Носил при себе уголь, краску и мел, а потом перерисовывал знаки на стену. Нужно проверить, такие ли надписи на них появляются. Каверны нужно взять под присмотр. Проверить, что за теми дверьми. Фьёльсвин, мне нужны карты и планы сада».
«Каверны не слишком велики», — замечает Филар. «Если мы пошлем туда слишком много шпионов, они быстро сообразят. Я должен идти туда. Я жил за портом, знаю этот район и не вызову подозрений». Я короткое время колеблюсь.
«Но пойдешь не один. Возьми Ндели, в конце концов, он твой человек. А как там твой друг из долины скорбной госпожи, бывший козлик?»
«Его разум все еще спит. Я уже просил мастера Фьёльсвина о помощи, но он не знает, что делать, и боится деять, потому что может превратить Бенкея в чудовище».
«Когда-то ты уже пробудил его из такого состояния».
«Не из такого. Тогда он жил жизнью долины, и с ним можно было поговорить, хотя и с трудом. А теперь он просто лежит и водит глазами, или сидит и играет ту проклятущую молитву к скорбной госпоже. Я пытался сделать то же, что в прошлый раз, но он даже не взглянул на меня». Смотрю на Филара, поскольку в голову мою приходит некая мысль, причем без непосредственной связи с Бенкеем. Потом я смотрю на стол. На рулоны карт, трофеи мутантов, зловещие заклинания на нескольких алфавитах. Не хватает только «Менетек Элфарес» или «Алехо Хепполис» со стен захваченного Константинополя. Готовящийся бунт в кавернах, растущая в силе странная армия безумцев Ван Дикена, окруженная фанатичными последователями Фрайхов со своей пустынной империей в 1500 километров отсюда, зима, осада Дома Огня, пропавший человек Филара, Сильфана, все еще лежащая с медленно срастающейся раной в боку. Пассионария Калло в своей камере, ставшая магической термоядерной боеголовкой, что вот-вот начнет шипеть и тикать. Тысячи кораблей, что прибудут весной. Пытаюсь все это уразуметь и упорядочить. Меня не обучали стратегии в глобальном масштабе. Прислали меня, чтобы я вел малые хирургические операции. Нашел нескольких пропавших землян, высвободил их из подвалов или из окруженных деревянным частоколом лесных фортов, затер следы и прибрался, а потом провел персонал станции в точку эвакуации на пустошах тревоги, как стадо овец. Запустил радиолярию и подождал парома. Быстро, легко и понятно. Снафу. Так говорили в армии вот уже два века.
Situation normal, all fucked up. Ситуация нормальная, все летит в жопу. Английский.
Традиция. Старая и обоснованная. Снафу. Встреча теории и практики. Такое название должна бы носить и моя операция. Вечером сижу у постели Сильфаны, смотрю на ее прекрасный и чуждый профиль в слабом свете масляной лампадки и слушаю ее дыхание. За окном в хрустальные стекла бьется ветер, носит клубы снега по крышам. Вдали слышно, как лупят волны в скалы клифа и ломаются на пирсах аванпорта. Когда ветер утихает, я слышу, как капает вода с сосулек, как пересыпаются песчинки в часах.